Искусство времени 27 минут. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Кто здесь еще? Александр Плющев. Здесь же Сергей Осилейск, управляющий партнер компании Нота Медиа. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с этого дня мы начинаем серию программ в новом формате. Сколько это продлится, неизвестно. Надеюсь, что не меньше, чем уже был программ «Точка».
10 лет.
Выходит, да, 11-й год. Вот. Ну, вот с этого момента, с 4 марта, с 3 марта, да, сегодня 3 марта 2019 года, во многом все меняется. Раньше у нас здесь были гости, мы обсуждали какую-нибудь одну тему, одну проблему, как правило. А теперь мы будем обсуждать темы недели. Для этого нам, людям, ну, скажем так, средней квалификации, поможет человек высококвалифицированный, наш постоянный эксперт сегодняшнего дня, директор по распространению технологий Яндекс Григорий Бакунов. Гриш, добрый вечер.
Добрый вечер. Надо сказать, я тут четвертый или пятый раз, да, уже у тебя в эфире?
Мне кажется, раз 18.
Больше, да? Если...
Точку можно уже в многоточие переименовать.
Имени Григория Бакунова.
Но, тогда это не точки, точка многоточие, а точечки три получилось, видишь?
Да, ну, и это и есть, да, от точек, как хочешь. Короче говоря, мы теперь будем таким образом поступать. И вот что у нас в формате предусмотрено, кроме обсуждения тем недели. Вопросы и ответы, которые накопятся у вас в ходе программы, мы будем аккумулировать. Вопросы, конечно же, ответы мы будем выдавать после. А будем аккумулировать к концу передачи. То есть где-то минут за 10 до конца мы будем отвечать на все, что вы нам пришлете по СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван, и веб-форма на нашем сайте. Все это годится в течение программы. А ближе к концу можно и в чат на YouTube посылать свои вопросы, поскольку сейчас-то мы их потеряем. А тогда, ближе к концу, будет нормально. Ну, мы еще напомним. Так что так, смотреть нас можно на канале «Эхо общества» в YouTube. Присоединяйтесь туда и пишите соображения. Если вопросов нет, может быть, мы по ходу каждой темы будем успевать что-то оттуда подтаскивать к нашей программе. Ну, давайте начнем с первой темы. На этой неделе был Всемирный мобильный конгресс, откуда я не так давно вернулся. И там было несколько таких в Барселоне важных каких-то анонсов, важных тем, важных направлений. И мы выделили, в частности, три из них. Но гнущиеся телефоны решили оставить вторыми. Первыми Григорий попросил обсудить HoloLens.
Я прям попросил, да? Ну, хорошо, да.
Ну, не то, чтобы попросить, предложил. Предложил.
Пал в ноги и сказал, умолял. Давай, да. Давайте, давайте. На самом деле...
Предложил. Ну, я, кстати, его не смотрел, я не знаю, я вообще виртуальной реальностью довольно мало интересуюсь, надо сказать. Наверное, это плохо. Наверное.
Слушай, ну ты даже видишь, ты настолько мало про это интересуешься, что даже термин неправильно использовал. Потому что HoloLens – это другая история. Это история так называемой смешанной реальности.
Окей, смешанной.
Нет, она ну, на самом деле, ты просто не пробовал. Иначе ты был такой же был возбужденный, как хорошо. Я по этому поводу. В общем, история HoloLens такая. Это такое устройство, похожее на шлем, оно надевается на голову. И перед глазами появляются два дополнительных прозрачных экрана. То есть ты видишь все, что происходит вокруг тебя. И поверх этого можно рисовать всевозможные картинки. Обычно это не просто картинки, а там объемные какие-то фигуры. Это вторая версия этого прибора. Вот вышла в
даже на то, что ты описываешь, это дополненная реальность просто.
Она не дополненная, она смешанная вот в каком смысле. Это обогащение нашей, ну, серьезно, вот нашей текущей реальности с помощью виртуальных объектов и использование реальных объектов нашего мира для дополнения виртуальной реальности. То есть сейчас я попытаюсь объяснить, как это работает. Вот смотри, представь себе, что это у нас стол, ты надеваешь шлем, и вдруг у тебя прямо здесь вырастает, ну, я не знаю, там...
Вторая Яндекс-колонка.
Еще одна Яндекс-колонка. Это была бы просто дополненная реальность. А вот в тот момент, когда ты протягиваешь к ней руки, поднимаешь ее, начинаешь крутить в руках всячески, ты смотришь на нее как-то там, не знаю, пытаешься нажимать на эту кнопку на ней, ставишь ее на другую колонку, и она на ней стоит, в этот момент это так называемая смешанная реальность возникает.
Понятно.
И вот ровно так сейчас работает HoloLens 2. Действительно, там не надо никаких перчаток, ничего. Это один шлем, который ты просто берешь и используешь вот ровно для этого. Я думал, что я не доживу. В смысле, я был уверен, что это в кино такое было. Причем, если вы помните, ну там, типа, можно вспомнить, наверное, Minority Report, да, как он назывался?
Да. Особое мнение. Да,
да, да, да. Он по-русски называется «Особое мнение». Если вы помните, там такая же история была, там человек как-то управлял каким-то в воздухе, каким-то интерфейсом, но даже у него там были перчатки. Здесь даже перчаток не нужно. Оно просто считывает положение своих
рук. Там он был без шлема.
Да, да, это правда.
И у тебя происходит все в шлеме, другие люди этого не видят.
Другие люди этого не видят, и, может быть, иногда это к счастью, потому что...
Ну, все, потому что мы все понимаем, какие объекты появятся первыми у нас обычно всегда.
Обычно бывает так. Но вот в данном конкретном случае с HoloLens 2, там, давайте я сразу скажу, что там произошло. Это просто сильно улучшенная версия предыдущего устройства, в которой, кроме всего прочего, ну, как мне кажется, позаимствовано все самое лучшее из другого самого успешного прибора виртуальной реальности. Самый успешный прибор виртуальной реальности – это PSVR, в смысле PlayStation Virtual Reality. Они сняли с него формат прямо один в один. Ты смотришь на него снаружи и думаешь, ну, это PSVR, только побольше. Так вот, главное, что произошло в новом релизе, это вот это самое взаимодействие с объектами на столе или там в том пространстве, в котором ты работаешь. При этом резко увеличилась цена. Теперь это устройство стоит около 3500 долларов. Mm-hmm. То есть купить его просто для, как бы это сказать, для утех.
Для порно.
Ну, я просто как-то постарался сгладить. Но если ты так прямо говоришь, да. Использовать его для просмотра, так скажем, взрослого контента, и особенно для того, чтобы что-то там крутить, наверное, дороговато.
Что крутить, мы не будем говорить.
Просто 3500 это довольно...
Да, дороговато.
Да, за эти деньги можно настоящую купить, как говорили классики. Ну вот, но по факту, конечно, это устройство в первую очередь для бизнесов. Для инженеров, для людей, которые занимаются производством, для врачей. Угу. И акцент на врачей, он особый, специальный. Потому что, если вы помните, был Google Glass?
Да.
Единственное, Google, где его смогли применять хоть как-то, это именно у врачей. Это когда ты смотришь, ну, так, когда в процессе хирургии, там, в процессе операции, ты делаешь какие-то иссечения, а у тебя показываются параметры, там, жизненные показатели этого человека, которого ты сейчас оперируешь. Прямо здесь, прямо на фоне глаза. Да? Это классно. В случае с HoloLens, ну, оно чуть шире. Ты можешь не просто там, ты можешь прямо в разрезе, в операции видеть, например, что...
Погоди, ты в шлеме оперировать будешь?
Почему нет?
А кто тебе не дает?
Почему нет? Причем в этом шлеме, что самое интересное, вот в том прототипе, это, к сожалению, прототип показали еще, HoloLens 2. То есть, ну, его еще не продают. Но в этом прототипе, как рассказали местные знающие люди, нет самого главного. Там пока нет вентилятора, который будет обдувать немножко лицо, потому что вообще-то во всех шлемах немножко потеешь. Так вот, представь себе, ты заглядываешь в разрез, а там прямо стрелочкой тебе показано, режь вот здесь. Ты делаешь так вот, отзумить, и он тебе показывает, он зумит тебе этот участок операции. Ты аккуратно подводишь скальпель, ты все видишь. Это, ну, реально это фантастика. И, ну, хирурги, с которыми я про это говорил, они, ну, кричат, дайте прямо сейчас. Понятно, что пока это тоже, ну, фантастическая история, потому что, ну, вы понимаете, да, пока это дойдет до российской медицины, я не знаю, сколько времени пройдет.
Подожди, это Microsoft.
Это Microsoft.
Ну, просто мы не сказали.
Это Microsoft, это устройство Microsoft, и Microsoft неожиданно вырвался в лидеры в этой
области. Вот это, кстати, тоже очень интересно, потому что они, как правило, в таких вещах всегда в сфере догоняющих находились.
Да, так и есть. В общем, это, конечно, совершенно новое для меня, по крайней мере, устройство. Оно, ну, прямо реально неожиданно крутое. И это движение вперед, в смысле, это прогресс. Мы наконец-то двигаемся в то будущее, которое я всегда себе мечтал, что у меня будет, я там руками как-то вожу, и у меня тут выстраиваются города целые, потом руками повел, и все исчезло.
Давно. Пожелаем им удачи. Да?
Хорошо, в следующий раз обязательно посмотрю, но я как-то ко всему этому пока... Не знаю, может быть, я вот человек, который вырос, с лупоглазым телевизором, и, в общем, еще черно-белый был не редкость. И вот это для меня уже как-то...
Перебор?
Too much, да.
Не, ну, я хоть и с другим телевизором немножко вырос, но я тоже пока не пошел дальше картонных коробок, в которых Samsung Galaxy вставляется.
Они страшно неудобные.
Да.
HoloLens существенно.
Но зато
удобнее.
Нет проблем с обдуванием.
Да, и как раз вот эти коробки самсунговские, они часто используются для просмотра виртуального порно, прямому тексту, чтобы сказать. Потому что они просто недорогие.
Да.
Ну, как-то так получается.
Значит, если мы закончили про HoloLens...
Давай в телефон уйдем. Там же было много классных телефонов.
Давай с удовольствием. Ну, как много? Много сейчас не бывает.
Не, а обещали примерно десяток. Ну, то есть, показали два, один ближе, один дальше.
Нет, это мы два считаем как бы те, которые можно назвать продуктами. Потому потому что, ну, например, от компании LG тоже был, в принципе, гибкий телефон. Мы сейчас о гибких телефонах говорим. И продуктом его нельзя назвать. Можно назвать это как бы некой попыткой сказать, что у нас тоже что-то было, вот, что у нас тоже что-то есть такое, там, гибкость с двумя экранами, раскладывающаяся как угодно. Ну, вот, там огромный, из двух экранов состоящий, какой-то совершенно кургузый, толстый, тяжелый, все, невозможный какой-то. Естественно, все удивлялись, в общем, и спрашивали, а где же у вас тут не забитые гвозди-то? Вот. А два продукта было реально. Один и до Всемирного мобильного конгресса был представлен. Это телефон от Samsung и, соответственно, новый телефон от Huawei, значит, Mate X. Ну, все, естественно, это еще произошло так. Это нулевой день конгресса, воскресенье, когда все только прилетают, не все еще прилетели. И в этот момент презентация у Huawei. Я, например, приехал из аэропорта туда. Вот, просто напрямую. И спасибо, кстати, коллегам с Huawei, которые оперативно все сделали. Я, потому что как-то не был готов, но вот все. Посмотрел, погляделись. Короче, это выглядит очень убедительно, надо признать. Он раскладывается в квадрат, довольно большой, довольно объемный. Его не давали щупать в руки, там некоторые журналисты потом как-то взяли, там, молодцы, я не был среди них, могу признать свое здесь поражение. Но, в общем, близко, ну вот как тебя, этот телефон я видел. Он выглядит очень убедительно. Ну, все смотрят на сгиб, прежде всего.
А когда он сложен, там оба экрана работают в обычном режиме.
У Huawei, да.
Да. Ну, у Huawei, у Samsung нет.
Угу. Вот. У Samsung три экрана просто.
Там такая раскладушка довольно странная, своеобразная. И ты знаешь, что интересно вот было еще, что на выставке на следующий день после презентации, первый день открытия, все, Samsung впервые показал его, то есть можно было посмотреть близко. Да? И Huawei тоже поставил. И вот разница между толпами, которые были между... Потому что у Samsung не было толпы. Между толпами, которые были на стендах, прямо показывает, что интересно, а что нет. Ну, тот уже, правда, был анонсирован, самсунговский. Ладно, там все видели, как бы. Но все равно огромная, прямо сносящая этот стенд, большая такая толпень. Журналисты писали стендапы свои, там блогеры, я не знаю, журналисты, стендапы свои писали, а сзади них еще был так слой человек в шесть. И вот где-то там, вот там у меня за этими шестью людьми, вот там у меня находится стенд, где стоит, значит, этот раскладушечек. Вот. На сгибе, главное же это сгиб. Выглядит он достаточно убедительный. Когда разгибается, ты такой смотришь, воу, а там и ничего нет. Он исчезает. А, чудо. И это, конечно, очень хочется его как-то это помацать, как-то
потрогать, конечно,
как-то
да.
Взять, вот поиметь, вот взять, чтобы он был у тебя. Uh-huh. Вот. Поэтому это, надо сказать, интересно, это произвело фурор. Вот. Но что будет с этим, непонятно. То есть это мы поймем только, когда он поступит в продажу. Стоит он от 2300 евро. Это до хрена денег.
Да, ну ты обрати,
кстати, внимание. У нас это будет вообще какие-то сумасшедшие.
Так и будет. Я думаю, так и будет, так да. И будет. Но ты обрати, кстати, внимание, что 2300 у Huawei это дороже, чем 2100 у Samsung.
Потому что больше экрана ты имеешь в виду за те же деньги?
Ну, я не понимаю. Вероятно, да. Я думаю, что дело в этом. Вообще, ну, если честно, я смог покрутить вот Huawei, в смысле, чуть-чуть в руках, мне удалось покрутить его 4 секунды. Ну, там 5, может, я не знаю. У меня два вывода. Во-первых, ты расстроишься, потому что он очень толстый, в сложенном состоянии.
Да, в сложенном состоянии толстый, это видно.
Он очень толстый. Да. Там это просто не ожидаешь, что он такой толстый. Во-вторых, он тяжелый.
Угу.
Он тяжелее, чем два обычных телефона. Прям, ну, ты ощущаешь это в руках.
И я надеюсь, все-таки не как LG. Ну, потому что там вообще, конечно.
У него ручка отдельная есть, да, чтобы держать?
Мобильный, да, мобильный телефон с двумя ручками все-таки. Дело в том, что просто этот складной телефон, это на самом деле планшет. Это сложный вдвое планшет.
Да, только планшетик.
Такой. Ну да.
Он маленький планшетик или большой. Как у нас там есть еще всякие фаблеты, плафоны, вот это вот все.
В общем, это какой-то новый формат. При этом, конечно же, там много страшных вопросов. Ну ладно, у Samsung, смотрите, Samsung складывается внутрь экранами, Huawei наружу. Вы представляете, сколько будет уронить Huawei?
Там он выпускается с защитным этим самым кожухом. Кожух у него прям. И этот кожух, он тоже какой-то, значит, волшебный, потому что через него можно заряжать там все.
Все, вот. Все так, но все равно. Вот ты его используешь, эксплуатируешь. Да. И вдруг случайно уронил. Я думаю, что там ну, стоимость замены этого
на
прекрасного стекла примерно столько же, и хорошо, если не больше, чем сам телефон.
Да, здесь об этом уже упомянули несколько раз, сказав, что он должен быть хрупким, как хрусталь. И будет очень сильно царапаться, но если его в карман положить.
У него есть определенные преимущества не технологического характера, а, конечно же, такого потребительского характера, потому что мы все знаем, что телефон в какой-то момент был предметом статуса. Он им, в принципе, перестал быть, поскольку, во-первых, все айфоны и все флагманы Android тоже примерно на одно лицо, плюс-минус. Никто не отличает. То есть, если ты положил там, ну и ок. У всех айфон, вон у дворника айфон, вон у водителя айфон. А вот у них Яндекс.Телефон. Вот, значит...
Максимыч, ну ты бы не подкалывался.
И все такое. С этим телефоном, вот как только он выйдет, я больше чем уверен. Какой-нибудь бизнес такой, ну, который уже заработал.
За которого рядом человек ходит, портфель с телефоном носит.
И портфельные инвесторы. Вот, но еще не с вертолетом. Вот, ну, кому выпендриться надо... Вот, они будут скупать их со страшной силой, мне кажется.
Но подожди, но за последние 10 лет это вообще что, хотя бы что-то новое в плане форм-фактора, да, потому конечно. Что с тех пор, как Джобс показал первый iPhone, они все стали на одно лицо, и 10 лет не менялись практически вообще.
Не, ну ладно, там, знаешь, когда выходил какой-нибудь там пятый, я не знаю, он был длинный.
Он был длинный.
Угу. Вот, уже это было видно. Нет, конечно, все это не так просто.
Ну, кстати, к вопросу о форм-факторах. Смотрите, у Самсунга в этом раскладном экране две брови. В смысле, две вот этих, два выреза сверху.
Челки.
У Huawei
челок нет.
У Huawei нет.
Нет вообще. А камера там где?
Она очень прикольная. Ты когда складываешь, она сверху торчит. Чуть-чуть.
А, то есть в разложенном виде она не снимает?
Типа того.
А. Ну, а зачем? Ну, как странно, если ты можешь сложно снимать. Хотя... Ну, бог его знает.
Мы не знаем. Может быть, она и снимает в сложенном виде.
Все эти, знаешь, сценарии применения еще неизвестны. И что там, как, насколько он хорошо, плохо складывается. Я видел, сейчас же один из лидеров вот этого складывания экранов, это китайская компания TLC, которая владеет брендами BlackBerry, еще кем-то там, значит, она владеет. Все скупает, знаешь, что плохо лежит. Вот. И она показывала там же свои складывающиеся экраны. Вот там, значит, под стеклом специальный механизм складывает расклад весь день. Вот. Но складывает не до конца почему-то. Непонятно почему. Но на сгибе все хорошо. Вот. Он так складывает, там градусов, не знаю, 20 остается. Вот. Раз. И вот эта тема раскладывающихся экранов, они все как-то пытаются под нее зайти. Все так или иначе. Так, а у нас-то? А у нас будет скоро. Да. Вот, и явно видно, что телефоны с раскладывающимися экранами скоро несколько подешевеют. Вот это вот 2200, 2300, мы это скоро
понятно сейчас, что сейчас это по-серьезному покупать нельзя, потому что это прототипы, которые, ну, это для совсем early adopters.
Тестирование на живых людях называется. Да. Тут есть важный момент. Сделать складной экран могут уже довольно давно. В смысле, первые прототипы, они 6-7 лет назад еще были. Проблема в том, чтобы сделать складной тачскрин, в смысле, сгибающийся тачскрин. И вот все эти прототипы, которые за стеклом показывают, что он бесконечно сгибается и разгибается, они не учитывают того, что, возможно, тач уже перестал работать. Проблема в основном с тачем сейчас. Uh-huh. И, собственно, ребята из Huawei и ребята из Samsung громко рассказывали, что вот мы наконец-то эту проблему решили. А так я вам напомню, 5 лет назад LG показал складной, в смысле, сворачивающийся в рулон телевизор. Помните? Они, кстати, на этом UBC тоже показывали. То есть это просто, ну, такая уже традиционная технология во многом. Что касается вообще этих всех телефонов, с ними есть еще один подвох. Оба этих телефона работают под управлением операционной системы Android. И программы, которые должны работать с этими раскрывающимися телефонами, должны быть адаптированы специальным образом для вот этой функции «Ой, у меня увеличился размер экрана».
Я, ты знаешь, мельком читал у кого-то, что уже видели работу программ на этих экранах, и вроде бы прямо приятно удивлены, что там какая-то не очень... сильная доработка требуется.
Там не сильная доработка требуется, но сейчас, к сожалению, что ребята из Samsung, что ребята из Huawei, они одинаково на презентациях себя ведут. Они говорят, смотрите, очень красиво браузер работает, видите? Угу. Вот это наш браузер, он прекрасно работает. Да. А вот Google Maps. Угу. Вот он уже просто доработанный. Это известная история, что Google Maps, ребята много над этим работали. Вот он уже доработанный, хорошо работает. А когда просишь, говоришь, ну покажите заметки. Они говорят, ну зачем? Смотрите, вот Google Maps, вот браузер. Ты говоришь, ну может быть...
Ну, можешь?
Да-да.
Так и я могу.
Ребята из Samsung придумали хороший хак на время презентации. Они во время анонса это рассказали, что на этом прекрасном раскладном телефоне можно одновременно на одном экране запустить 3 программы. Как это выглядит? Ты раскладываешь телефон, на одной половинке работает одна программа, а на другой две других.
Да.
То есть, на самом деле, проблема с разделением этого экрана все еще есть. Это все-таки для программ, для операционной системы, это по-прежнему 2 экрана пока.
Один из главных вопросов – это что выкатит Apple в ответ? И выкатит ли что-нибудь?
У Apple есть хороший патент на эту тему, и, скорее всего, они над этим так или иначе работают, но мне по-прежнему кажется, что Apple никогда не пытался выкатить инновационные решения. Обратите внимание, Apple гениальные компиляторы. На момент выхода iPhone все технологии, которые были в iPhone, были давно опробованы. То есть они специалисты по новым форфакторам, потому чтобы придумать какое-то что-то гениальное, новое использование, комбинацию технологий.
И user experience, конечно, вот да. Именно вот интерфейс. Они работают над интерфейсами.
Да, ровно так.
Над работоспособностью и... программы и железок.
Все так. И поэтому сейчас вот это появилось, вся эта история появилась в андроидных телефонах. Ну, значит, надо подождать, и в ближайшем будущем, то есть года через 3, будут какие-то новые продукты от Apple с этими штуками. Тут же еще такой момент, что Тим Кук на прошедшем, если я правильно помню, это был звонок с инвесторами, сказал, что у них есть несколько новых технологических продуктов, которые буквально взорвут рынок.
Я про патент хотел бы, чтобы пару слов упомянуть. Я про него прочитал. Очень интересная штука. То есть Apple предполагает, что главная проблема гнущегося экрана в том, что он будет ломаться из-за того, что он недостаточно нагрет для складывания. И они придумали технологию, которая подсвечивает пиксели более ярко, чтобы они грели, собственно, экран. И тогда он будет хорошо складываться. И там же вшита такая фигня, что если экран недостаточно нагрет, а это происходит там за доли секунды, ну, может, там за секунду, другую, не знаю. Вот, когда ты просто берешь это сигнал, это как, знаешь, подушка безопасности в машине. У меня в голове не укладывается, как она успевает хлопнуть за это время. Она успевает. Так и здесь. Он прогревает всю эту ось, но если не успевает, то механизм блокирует складывание, и ты просто его не можешь положить.
Ну, слушай,
патент крутой, не знаю, как там работать.
То, что у Apple есть этот патент, говорит о том, что, скорее всего, они над чем-то таким работают. Понятно, что все те технологии, которые сейчас появились в этих телефонах, они все пойдут со временем в Apple. Скажем, вот типа оба этих телефона заявлено у них, нет, у одного из них заявлена поддержка сетей 5G. У Huawei.
Угу.
Ну, потому что Huawei один из главных вообще поставщиков технологий 5G на рынок сейчас. Очевидно, что это там через пару лет точно так же дойдет и до Apple. Ну, почему нет? Qualcomm какой-нибудь у себя реализует 5G чип, и все будет у всех и одновременно. Ну, если, конечно, у нас у всех появится к тому времени 5G.
Слушайте, ну отлично. Вот 5G, как раз ты очень лихо вывел на эту тему.
Я 15 лет в эфире.
Потому что, да, это последнее, о чем я хотел поговорить в смысле Всемирного мобильного конгресса. Вот, там это кругом и повсеместно. Сильно на этом не хочу останавливаться, но перед конгрессом я прочитал коллег из Content Review, которые написали статью большую о перспективах 5G в России, в Москве, в частности, и они задавались таким вопросом, а как все это будет работать, учитывая закон Яровой? Потому что 5G, его преимущество, это только об интернете речь идет, там нет звонков.
Слишком быстро для Яровой.
Да, буквально так. Потому что 5G – это передача огромного объема данных. Все они должны... как это, хранится, да, сохраняется полгода там по нынешнему закону где-то.
Значит, ну, это полбеды еще.
Они должны еще анализироваться.
И второе, это мгновенная передача данных с гигантской скоростью, на чем, собственно, базируются все планы всяких разных умных городов, вот этого всего, беспилотников, как летающих, так и ездящих, плавающих, я не знаю, как ползающих беспилотников, всяких разных, светофоров, там, чего угодно и так далее. Все это базируется на 5G, что это бесперебойно, абсолютно доступно,
и очень быстро.
Очень быстро, да. Вот. А, естественно, если Яровая, если DPI, если там еще какой-нибудь автономный интернет, СОРМ-2 и все прочее, то это, естественно, и задержки, и греться будет. Значит, ну и так.
Зимой это неплохо.
С этим вопросом я обратился, там, значит, было министерское совещание, в котором принимали участие и наши представители, и я обратился к Андрею Белозерову, советнику главы департамента информатизации Москвы. Вот что он мне сказал в ответ на эти, значит, сомнений и соображений.
У правительства Москвы есть соглашение с операторами, да, на тему развития 5G, и мы делали достаточно много пилотов разнообразных, начиная от просмотра футбольных матчей в VR-очках на чемпионате мира и заканчивая вопросами там, телемедицины, да, когда УЗИ исследования делали в одном месте, а данные передавались для расшифровки в онлайне. В этом смысле 5G работает. С точки зрения технических решений, ну, во-первых, законы, естественно, надо исполнять, и задача операторов придумать, как это сделать. Конечно же, это, скорее всего, выразится просто в увеличении инвестиций операторских, поскольку ну, 5G базово говорит о том, что данных будет на порядке больше передаваться, и видео, и всяких разных других. Поэтому, конечно же, инвестиции в оборудование для хранения и так далее, они будут гораздо больше. Я не вижу пока технологических проблем никаких с этой точки зрения. Вот, может быть, я просто не глубоко там сильно погружен, но это, очевидно, приведет к увеличению просто инвестиций и там, удлинению сроков возврата. Вот. А в остальном, с точки зрения и автономизации Рунета, и с точки зрения закона Яровой, мне кажется, что технически все эти требования выполнимы.
Вот это Андрей Белозер, советник главы ДИТ Москвы. То есть, что говорит московское правительство? Московское правительство говорит, что... Я просто переведу на может быть, деревенский язык такой.
Решайте сами, он говорит.
Нет, он говорит, что надо будет много денег, и деньги эти мы возложим на операторов.
То есть на абонентов.
Да, соответственно, вы будете платить больше. Вот что говорит нам московское правительство. А мы будем развивать 5G. А так, типа, все будет летать.
Вообще, Андрей, конечно, очень смелый. Он говорит, что проблем особых в это тут не видит. А проблема действительно есть такое слово latency, в смысле скорость отклика. Действительно, если ты ставишь DPI, и как ты обязан, в принципе, ставить DPI по закону Яровой в этих точках, тебе нужно... Ну, пропорционально квадрату объема передаваемой информации. Ну, в смысле, что ты такое количество компьютеров будешь ставить для того, чтобы анализировать этот трафик, что, ну, я не знаю, это бешеные бабки. Такие с пилой, в платочках, бешеные бегают по улицам и отпиливают где-то деньги. Я не знаю, где они будут брать.
Ну, мы это все понимаем. Как бы мне кажется, что доказать это московскому правительству можно только на живых людях. Вот. Поэтому чем мы и займемся в ближайшее время. Здесь Сергей Оселедько, здесь Григорий Бакунов, здесь Александр Плющев. Мы на YouTube-канале «Эхо общества» и на радиостанциях Москвы в программе «Точка» в новом формате обсуждаем события недели. На этом покончим с международным мобильным конгрессом и перейдем к другим новостям. Большой резонанс, да, вызвала, значит, публикация сначала в американской прессе, потом в нашей, о том, что якобы была первая в истории, так было написано, первая в истории кибератака на фабрику троллей, не на кого-нибудь. То есть тут мне нравится, вот мы уже живем в каком-то пост-пост-пост мире, где вообще неизвестно. Ну, на самом деле известно, но официально не подтверждено, есть ли фабрика троллей, была ли кибератака, была ли она первой, ну и так далее.
Этих вот пальцев была ли она вообще мир, самый главный
мир
вопрос.
Полностью виртуальный.
Да, ну, то есть какой-то. Вот. Что скажете, господа? Я видел, ты, Гриш, как-то посомневался сильно в успешности кибератаки. Или что?
Ну, смотрите, там, во-первых, никакой достоверной или даже хоть как-то подтвержденной информации нет. Там есть две разных истории. История номер один говорит о том, что есть некоторые подразделение, занимающееся противодействием киберпреступлениям со стороны США, которые якобы сначала пытались воздействовать на троллей из этой фабрики, напрямую адресуясь к ним, приходя к ним в мессенджеры и обращаясь к ним по их настоящему имени и фамилии, ну, как бы говоря, а вам, Семен Семенович, с третьей квартиры, живущий на улице энтузиастов, дом 92, не стыдно заниматься подобной ерундой? И сначала новости говорили о том, что, ну, вот, типа, вот они их так устыдили, и все перестало работать. Потом прошла
фабрика совестливых троллей, да?
Да, конечно, конечно. Ну, а потом пошла совершенно другая информация о том, что все сильно было проще, и с помощью довольно нехитрых ухищрений эта группа талантливых хакеров, находящихся на стороне США, просто выключила интернет на фабрике троллей. Я, если честно, сомневаюсь и в том, и в другом. По-честному, если. То есть у меня всегда главный вопрос, а был ли мальчик?
Согласен с тобой здесь абсолютно.
И причем я знаю, как это обычно происходит. Даже не в государственных, а просто везде происходит так. Если есть какая-то компания, в которой не очень ответственные люди, и там, например, ну просто у провайдера выключился интернет, первое, что нужно сделать, это сказать, на нас напали. Это хакеры. Вот точно говорю.
Кибератака.
Мне с утра жена сказала, день плохой будет. Это кибератака по-любому. Как это могло развиваться дальше? Ну, очевидно же, да? Если действительно есть такое американское агентство, которое занимается противодействием кибератак,
они взяли на себя ответственность.
Они сказали,
там,
вот.
Там кибервайска, а ты
конечно.
Что? Трамп смотрите, учредил.
Смотрите, вот, наконец-то мы добились результата.
Конечно.
С нашей стороны сказали, ну да, на нас напали.
Причем все это спустя 4 месяца. Заметьте.
Да.
Собственно, то есть в ноябре никто не чухнулся ни там, ни тут.
Конечно. И, единственная теория, которая у меня есть, она скорее политическая, что это связано либо с попытками освоить новые бюджеты, причем с обеих сторон, либо со слушаниями по поводу всей этой выборной программы Трампа и все, что с этим связано.
Хотел бы с тобой поспорить, да не могу. Впрочем, потому что полностью согласен. Впрочем, версия, которую изложила и сама фабрика троллей, которая говорит...
Нет.
Который говорит, что не имеет отношения к фабрике троллей, но фан, в смысле, их издания. Вот, пригожинское издание. Они говорят, что да это фигня, значит, было, действительно что-то было, как-то там нам типа запустили, но мы все быстро локализовали, и вообще они ничего не умеют, и так далее. В общем, и эта версия тоже, в общем, какая-то странная. Обеим сторонам страшно выгодно. Вин-вин абсолютный. Мы так, знаешь, и полное впечатление, что они как-то договорились, когда будут они потом. Вы скажете это, а мы это.
Ноябрь отличный вот. Месяц для бюджетов. Ну, то есть...
Слушайте, а вы помните?
Нет, это не в ноябре было, это вот сейчас было. Вот
это, простите, мне напоминает День радио.
Да.
Простите, у нас там никакого корабля нет.
Точно.
То есть один в один просто. Все со всех сторон договорились, и все прошло хорошо.
Это реально сценарий для фильма потрясающий. Просто
Конечно.
На фронтах кибервойн. Да?
А ты никак не проверишь, понимаешь, еще в чем дело. Официально никто никогда не признает. Ни американская сторона, ни российская. Ничего такого не было. Вот неофициально, типа вот какой-нибудь там фан, не фан, там я не знаю, кто эти люди вообще. Ну, вот. Это будет литься с разных противоречивых версий, сколько хочешь, специально, чтобы тебя запутать. И запутать тех, кто выдает деньги заодно. Вот. Отлично, все прекрасно живут, все замечательно. И мы живем хорошо, в том смысле, что у нас есть что обсудить. Тоже вот и Гриша написал...
Может, мы заранее договорились?
Да, в канале я написал для Deutsche Welle, все.
Я не получил свою долю. А вот. Мне кажется, что-то я не доработал. Но вообще все это сильно похоже на всю эту... Ну, как бы, с российской стороны много людей сразу же начали думать про то, что это как-то связано с попытками... как бы сказать, оградить русскую часть интернета.
Не с попытками, но это хороший подарок им.
Да, кажется, конечно.
Да,
конечно.
Это им отличный подарок прямо людям этим.
Конечно, в смысле. Причем это же теперь прекрасно можно объяснять. Вот, смотрите.
Да.
Американцы признались, атака была.
Конечно.
Потому что они действительно атакуют на российскую часть интернета.
Нет, да там же у Фана что говорилось. Там ключевой момент в объяснениях заключается в том, что использовались при атаке публичные сервера коммерческих компаний. Публичные, может быть, я зря употребил слово, сервера коммерческих компаний. Да? То есть, говорит нам Фан, они говорят, что у них коммерция отделена от государства, а они ими управляют. Смотрите, они ими есть, управляют.
Коммерческих компаний, ты имеешь в
виду? Амазон.
Google?
Амазон. Да. Вот. А может, и Google. По-моему, Google.
Да нет, там речь про Амазон шла. Это просто облако Амазона.
Да, вот. Ну, вы же понимаете, что не может быть так, что Пентагон через них без управления. Конечно, управлял.
Как,
ясное
значит,
дело.
Как был создан, так и развивается.
И так и развивается. Вот. Да. Поэтому надо оградить. Ясное дело. Все, теперь козыри получены. Всем хорошо. Вообще.
Это, конечно, просто удивительная история. И я искренне надеюсь, что она когда-нибудь разрешится. И я буду на пенсии с палочкой ходить, и мне расскажут, вот, на самом деле все было вот так.
Угу.
Прямо очень хочется узнать, как было на самом деле.
Все-таки доживешь ты до 3-го Хвалинза скорее.
Ну, я надеюсь, что все-таки до 5-го, может быть.
Ну как, ты думал, что ты не доживешь до 2-го?
Хорошо, да.
Так, а что у нас... Да, тут важная штука насчет автономизации интернета.
Я тебе подавал.
Насчет автономизации интернета. Это то, что готовится митинг в защиту интернета. Он будет 10 марта на площади Сахарова в 14 часов. Как и был предыдущий митинг, который делали эти же люди. Либертарианская партия собирает. Я, честно говоря, никогда не призываю на какие-либо митинги ходить кого-либо, кроме двух случаев. Это если, значит, дело касается журналистской солидарности, но если права журналистов нарушаются, там как бы по профсоюзному признаку. Ну и тут можно сказать профсоюзный. Мы все в этой отрасли, но так получилось, что в этой отрасли все люди. И это такое, как мне кажется, неотъемлемое право человека. Как право на жизнь, как право там, на свободу слова и так далее, и право на интернет. Оно должно быть таким же. Мы живем вот в 21 веке, оно должно быть неотъемлемым. И у нас это право так потихоньку пытаются отнять. Мне кажется, его важно защитить. И поэтому, вне зависимости от политических убеждений, абсолютно, я думаю, что и люди, которые поддерживают Путина, должны туда прийти обязательно. Потому что, ну, просто из соображений здравого смысла. Потому что интернет такое наше общее достояние. Я напомню, что прошлый митинг, который был в мае прошлого года, он был чуть ли не самым успешным таким политическим мероприятием. Он собрал больше всего народа.
Давай определимся. Ты сейчас сначала говоришь, что эта история не про политику, а про интернет, а потом говоришь политическое
мероприятие. Она скорее межполитическая. Нет, она безусловно...
Убедил.
Она правозащитная. Ну, то есть у нас все считается политикой в государстве. У нас даже защита амурского тигра считается политикой. Понимаешь, в чем дело? И защита там диабетиков считается политикой. Поэтому, конечно, это дело политическое, безусловно. Я просто говорю, что это не одна политическая сила и не выражение... Вот то, что это организуют либертарианцы, это только может быть потому, что не все их ненавидят, скажем так. Или все одинаково,
ненавидят. Я думаю, в этом дело. Ну, ты главное-то не сказал. Прости, я тут сижу для того, чтобы набрасывать. Так ты пойдешь?
Я обязательно пойду, и в следующей программе «Точка» будет прямо отчет оттуда.
Понятно.
Так что я... Да, 10-го я, ну, можно сказать, оттуда приду сюда. Может быть, зайду домой, не знаю.
То есть, только что Александр Плющев подтвердил, что он пойдет прогуливаться, как минимум, в том районе.
Не, обязательно, конечно. Ну, я и наоборот.
А согласованный, нет?
Не да, митинг согласован. Да, безусловно.
Ну, он же не про политику, он же про интернет.
Про интернет.
Да. Да.
Я не спрашиваю тебя, пойдешь ли ты.
Я, к сожалению, не могу не подтвердить, не опровергнуть возможность прогулки в этот день в этом районе. Там несколько очень хороших кафе рядом, и я думаю, что кофе – это всегда приятно.
Прекрасно. Отлично. Давай про бабло.
О, да, кстати. Нет, это мне очень тема понравилась.
Это про феминизм, это не про бабло.
Нет, нет, это про 8 марта.
Ну, хорошо,
это
давай.
Про 8 марта, обойти мы не можем, потому что это для меня лично это была не очень заметная история, в том смысле, что как-то не ожидал я, что интернет-магазин Wildberries, о котором, собственно, и пойдет речь, уже на 4-м месте по посещаемости в Рунете. Сразу после всех сервисов Яндекса, всех сервисов Mail.ru, и Авито. Но, тем не менее, да, и как бы совем недавно, в 21 февраля, Forbes обрадовал нас всех, что у нас, оказывается, среди женщин-миллиардеров в стране пополнение. У нас есть теперь вторая женщина-миллиардер. Первая, насколько известно, была Елена Батурина. Вот, очень везет нашим политикам на талантливых жен. Да, это жена Юрия Лужкова, которая занималась активным строительством в Москве. Вот она первая была миллиардерша в России. Теперь у нас есть вторая. Это Татьяна Бакальчук, владелица этого интернет-магазина. Вот, она пополнила ряды миллиардеров. Я считаю, что это просто потрясающая новость. Ну, во-первых, потому что у нас этих миллиардеров и так не очень много, и все они сплошь мужчин. Так они все еще сплошь, за редким исключением, ну, там, типа Аркадия Воложа, они все из всякой сырьевой сферы там, и так далее. Тут, о чудо, у нас есть свой, ну, там, не знаю, с кем сравнить, Джек Ма. Ну, то есть, ну, как бы человек из отрасли, из IT, из e-commerce, который мы еще какое-то время назад тут думали, что он скорее мертв, чем жив, ну, по крайней мере, с точки зрения дохода, да, маржинальности и всего остального. А тут новость потрясающая. Я прям очень рад за Татьяну и за нас, за то, что у нас есть технологические миллиардеры, да еще женщины, да еще в такой сфере, как e-commerce.
Как будет технологиня.
Вот. Слушайте, технологистка. Отличная новость, я считаю.
Да, шикарная.
Есть женщины в русских семьях.
Я бы с удовольствием еще побольше пообсуждал бы, но, к сожалению, значит, хотелось бы...
С 8 марта.
С наступающим. Да, перейти к вопросам и ответам, но чуть позже. Значит, если вы по каким-то темам программы или даже мимо тем программы есть вопросы, плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван веб-форум на нашем сайте и в чате Ютуба на канале Эхо Общества прямо сейчас. А я вернусь к международному валютному, к мобильному конгрессу всемирному. Там я традиционно встречался и, собственно, общался с Касперским, с лабораторией Касперского. Они в этот раз, они каждый раз чем-нибудь удивляют. В этот раз они рассказывали про...
чем-нибудь пугают.
Да, пугают, да. Про угрозы бионики. Я вот думаю, чего они придумают в следующий раз. Это протезы. Протезы вот всякие электрические, да, и так далее. И вот им
оказывается... Сценарий фильмов ужасов уже где-то неподалеку.
С экспертом лаборатории Касперского Владимиром Дащенко мы поговорили не только о бионике, но начали с нее.
Я работаю в департаменте, который называется по-английски Future Technologies, а по-русски это департамент перспективных новых технологий. И мы постоянно беремся за исследование каких-то новых, совершенно сумасшедших, в хорошем смысле слова, неизвестных вещей. И если мы видим перспективу развития таких вещей, то мы стараемся проанализировать, какие угрозы могут быть на раннем этапе развития. Потому что если мы сможем устранить какие-то проблемы в зачаточном состоянии, то в будущем эти проблемы не разобьются во что-то большее, глобальное, страшное, ужасное, отвратительное. Вот. Компания Моторика пришла к нам как раз в прошлом году. Они принесли вот эту вот руку, показали, говорят, вот очень крутая штука. И они прям болеют этой идеей в хорошем смысле. Они изобретают очень крутые вещи. Они реально понимают, что такие вещи нужно тестировать с точки зрения кибербезопасности. Нужно посмотреть, как эти штуки можно атаковать и как можно защититься от атак. Мы тут же взялись за исследование, начали смотреть со всех сторон, посмотрели саму руку, увидели, что, в принципе, тот объем кода, который есть на руке, он там структурирован, он примитивный, простой и в целом нормальный. И посмотрели код именно того облака, к которому руки подключаются, чтобы там отправлять телеметрию, статистику, данные различные. И вот там нашли несколько как раз векторов атак, которые позволяют там получать информацию различную, подменять данные, отключать администратору все вообще функции, то есть мы даже на время исследования не смогли нормально восстановить, в общем, откатывались до самого начального режима. И, в принципе, бионика, она сейчас развивается пока в узком сегменте для тех людей, которым нужна помощь, да, то есть которым требуются вот эти импланты биомеханические. Но наше ощущение такое, что биомеханические протезы, дополненная реальность, вот это дополнительные возможности, они будут появляться и для людей, которые в этом нуждаются. То есть, чтобы улучшить какие-то свои способности. Не улучшить даже, да, а получить какие-то сверхспособности.
Да, я вот когда слушал об этом, подумал, что, возможно, недалек тот день, может быть, мы доживем до него, а может быть, мы даже увидим его достаточно скоро, когда люди начнут заменять свои органы, вполне еще работоспособные, на идеальные?
К сожалению, да. Вот знаешь, почему у меня нет умного дома? Почему я не ставлю элемент умного дома? Потому что мы проводили кучу исследований, и я, если честно, боюсь его оставить себе домой. Соответственно, лишь бы не получилось так, что мы проведем кучу исследований вот этих вот биомеханических, ну, различных, ну, вот этих вот устройств, и профессиональная деформация сработает в том виде, что мы начнем этих штук бояться. Поэтому лучше, наверное, сейчас посмотреть, как они функционируют, как работают, какие технологии применяются, как их можно правильно и должным образом защитить, чтобы в будущем это очень было довольно небезопасно. Но в целом мне кажется, что мы как раз вот движемся туда, что у нас будут дополнительные возможности даже в тех случаях, когда они нам что-то не требуются.
Главные проблемы, они находятся на стороне облака, в котором, собственно, происходит все управление биотикой, или на стороне гаджетов, на стороне устройств?
В нашем конкретном случае, в исследованиях, которые мы провели, это было непосредственно облако. Однако, если мы рассматриваем вот такие вот протезы, как интернет вещей или даже интернет людей, то проблемы потенциально могут быть и на стороне самих конечных устройств, в зависимости от того, какой функционал у них есть. То есть, если, допустим, к этой руке делать какие-то еще внешние каналы связи, например, просто как пример, это бесконтактный платеж или, допустим, совместимость со смартфоном, то тот же Bluetooth, если мы добавляем, то есть уже не нулевая вероятность, что уже можно сделать какие-то манипуляции с использованием там внешних каналов связи. Мы проводили, допустим, исследования этих умных камер, и там были проблемы и на стороне облака, и на стороне самих девайсов. И в комбинации это там создавало там идеальный вектор для атаки.
Какая мотивация может быть у злоумышленника, если мы говорим о бионике? Ну, кроме хулиганства, может быть. Потому что вы нас приучили, надо сказать. Евгений Валентинович Касперский приучил нас к тому, что надо во всех злоумышленных действиях искать какую-то выгоду. Люди ищут денег. А тут какие деньги?
Если так пофантазировать, то если, допустим, на каких-то таких бионических устройствах есть какой-то маленький-маленький компьютер, то эти устройства могут майнить криптовалюту, как вариант. Другой пример, может быть, какие-то злодейские намерения со стороны злодейских людей, которые хотят навредить человеку в прямом смысле, то есть чтобы там рука сжала, моя ладонь превратилась в кулак и, в общем, влепила самому себе. Возможно, снимать какую-то телеметрию с бионики. Сейчас развивается активно это различные имплантируемые чипы в мозг. То есть это как перспективная технология. Ну и, соответственно, потенциально при кибератаке на такую штуку возможно получить доступ до каких-то, может быть, там, мыслей, либо там данных, которые о чем думает человек и так далее. То есть это сейчас вот мои фантазии, но, возможно, с развитием технологий такое будет.
Поговорим тогда об интернете вещей. Мы уже говорим о нем последние там несколько лет. Здесь на Всемирном мобильном конгрессе тоже это довольно популярная тема. Но сейчас уже как-то начинает успокаиваться. Мы находимся с точки зрения безопасности в какой точке?
Если мы посмотрим на картину в такую крупную клетку, то мы, к сожалению, пока находимся, топчемся на том же месте, что и раньше. Но если мы приблизимся, все-таки мы видим позитивные тенденции в отдельных компаниях, которые начинают реально задумываться о кибербезопасности. Для некоторых компаний, к сожалению, толчком к началу действий по кибербезопасности является, когда их либо ломанули, либо там ломанули конкурента, либо они прочитали статью о каких-то там исследованиях, и они начинают реально задумываться. Единичные случаи, вот, например, как с моторикой, они сами поняли, что им нужно защищаться. И они сами пришли и сказали: слушайте, надо, короче, что-то с этим делать. То есть тенденции есть, они позитивные, но пока медленные.
Что касается вот такой вещи, как умный город, здесь насколько тенденции обеспечены безопасности, насколько они позитивны?
Нас все больше и больше окружают умные города. Они прямо везде. Москву уже можно считать прям умным городом. То есть у нас очень много систем, которые уже связаны друг с другом. Они передают информацию друг другу, и, в принципе, это очень крутая штука с точки зрения юзабилити, с точки зрения удобства и так далее. Однако, с точки зрения безопасности, если там атакующий находит потенциальную там точку доступа внутрь этой системы, то он уже может там куда-то дальше процарапываться, пробираться. Есть очень много крутых концептов а-ля умные дороги. Это, если кто-то обратит внимание, когда едешь за рулем, смотришь, вот, столбы стоят с освещением, на многих столбах есть такие белые квадратные блины. Это вот сенсоры. Они мониторят плотность трафика. Они смотрят, сколько автомобилей едут, как часто, значит, они пересекаются, длина автомобиля. Вот. И на основании этих, этой информации они, значит, анализируют плотность потока и могут регулировать уже дальше светофоры дальше по потоку, чтобы стараться разгрузить. Их, если есть пробка, например, да, то стараться разгрузить как-то дорогу. Согласитесь, это же очень круто. Ну, это нужная технология. А с другой стороны, мой коллега проводил исследование, он поизучал, значит, технологию, как это работает, и он выяснил, что можно, значит, подменять данные о плотности потока трафика. То есть, грубо говоря, сейчас по дороге едут одни грузовики или там маленькие машинки, ну и так далее. Он никаких там манипулятивных действий, само собой, не делал, но, в принципе, это вот уже как маленькая штучечка, которая может каким-то образом потенциально повлиять на что-то. Тут уже, когда мы говорим про умные города, то здесь нужен прямо комплексный подход по безопасности. Такое лоскутное одеяло в виде различных технологий, которые там связаны и сшиты друг с другом, чтобы оно все-таки было такое консистентным, каким-то ровненьким с точки зрения безопасности.
Мы можем как-то оценить именно Москву, да, поскольку это у нас самый умный город, но он один из самых умных в Европе, надо это признать. А мы можем оценить ее с точки зрения безопасности сейчас?
Мне сложно оценить полноту картины безопасности умного города Москва. Я бы сказал, что она стремится к 5 из 5 баллов. Я не могу сказать, что это 5 баллов точно, потому что мы не проводили исследования всего и вся.
Комплексного.
Да, комплексного подхода. Но вот то, что мы видим, оно, во-первых, сделано хорошо, там местами прям обалденно сделано. В целом, я бы сказал, что у людей, у команд, различных команд, которые занимаются созданием вот этого умного города, у них есть понимание, что именно нужно делать с точки зрения кибербезопасности, и они стараются это делать максимально возможными путями. Поэтому я бы дал бы высокую оценку.
Это эксперт лаборатории Касперского Владимир Дащенко. У нас пару минут остается на вопрос-ответы. Чего вы выбрали там? Есть ли у тебя
серия? Да, складной телефон – это побочная тупиковая ветвь без будущего, вопросительный знак. Ну, про перспективы. Да. То есть, когда появляется такой революционный форм-фактор, да, всегда хочется пофантазировать.
Как можно на таком расстоянии делать какие-то прогнозы? Ну, я напомню на всякий случай, что один из ведущих экспертов в России, которого часто приглашают на радио, он здесь бывал, в тот момент выхода айфона сказал, что тупиковая ветвь, опубликовал статью «107 ошибок выпуска айфона». И был уверен...
Это аналитик, что ли?
Да, это ведущий мобильный аналитик такой у нас есть в стране.
Да.
Огромная статья была.
Я помню iPad, прикроватная.
Разжиревшая фоторамка. Это я помню тоже.
Да. В смысле, посмотрите, аналитики не могут предсказать, будет форм-фактор пользоваться успехом или нет.
Я
сейчас без сарказма. На самом деле, только время покажет. И больше того, даже когда время покажет, например, что аудитория начала этим пользоваться, совершенно не факт, что оно выживет. Самый классный пример сейчас TikTok. Последних лет. Да, TikTok.
Я в шоке. Потому что они вышли на 4-е место по времени использования. Сразу за фразу за WhatsApp, Instagram и ВКонтакте. Я узнал про него... месяц назад примерно.
Многие сейчас от нас о нем узнали. Вот я сужу по чату.
Вот.
Все спрашивают, это советский крем такой? Или
примерно. Да, примерно. А выяснилось, что подростки, которых я знаю, уже пользовались ими год назад, и уже год назад успели в нем разочароваться.
Как сказал ты, время покажет. Да?
Время
сейчас
покажет.
Нам время показывает, что пора закругляться. Спасибо большое. В новом формате сегодня впервые вышла точка. Напишите нам в комментариях на YouTube, как вам понравилось. Нет, эхо общества, наша программа называется «Точка». Сергей Оселедько из компании «Нотамедиа», Григорий Бакунов из «Яндекса» и я, Александр Плющев с «Эхо Москвы». Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Пока.
Пока.
Это была программа «Точка».